Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Психология игры». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Мемуары Джули Эндрюс. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сяо Сиен Ху. Полет красного шара. Игра это серьезно. Расшифровке этого тезиса мы посвятим следующий сегмент нашего американского часа. Но сперва надо разобраться с одним недоразумением. Говоря об азарте игры, мы обычно подразумеваем корыстный интерес. Однако суть игры отнюдь не сводится к выигрышу. Цель игры – игра. Именно в таком качестве она становится все важнее в современном обществе. Это особенно заметно с тех пор, как весь мир обзавелся главной игрушкой нашего времени – компьютером. Как это часто бывает, наша культура только тогда всерьез увлекается наукой, когда может обратить ее достижения в игру. Так, компьютер был рожден для того, чтобы скромно и надежно удовлетворять нужды ученых. Но когда выяснилось, что он способен не только учить, но и развлекать, разыгрался очередной бой физиков с лириками. И на этот раз победа осталась за лириками. 4/5 обитателей интернета пришли сюда в поисках не новой информации, а новых эмоций, не новых знаний, а новых чувств. Тихой сапой, пробравшись в не для них созданное кибернетическое пространство, лирики отобрали компьютер у физиков, чтобы превратить его в игрушку. Эта трансформация привела к развитию новых игровых отношений между людьми, вступивших в кибернетическую связь друг с другом, чтобы превратить труд в игру. Однако то, что понятно всем детям, во всяком случае, начиная с Тома Сойера, представляет загадку для взрослых, тем более ученых. Чтобы разрешить ее, понадобился целый национальный институт игры. Основавший это специальное учреждение в 1996 году Стюарт Браун рассказал о его работе, выступая в Нью-Йоркской публичной библиотеке перед 200 слушателей. Среди них был и Владимир Гандерсман, который попросил поделиться своими впечатлениями.
Стюарт Браун более 20 лет проработал психиатром, и его многолетние исследования убедили его в том, что лишить человека возможности играть чрезвычайно опасно.
Но не такая же большая новость. Сразу приходят на ум имена Йохана Хейзинги с его знаменитой работы «Homo Ludens», «Человек играющий», или Германа Гесса с его «Игрой в бисер».
Верно, верно. Но здесь мы имеем дело с ученым, который пытается обосновать свои догадки с помощью научных исследований. Конечно, без философии и культурологии дело не обходится. Игра в основе биологической и духовной жизни человека. Разговор подогревался тревожными вопросами из зала. Чем же чревато лишение детей игры? Жалобами, что в школах у детей нет досуга, что они перекормлены уроками, дети, отстраненные от подвижных игр, страдают от ожирения и так далее, и так далее. Взрослые с ностальгией вспоминали свои детские игры, классики, пятнашки, прятки, и выражали беспокойство по поводу подмены живой игры компьютерными протезами. Одна из слушательниц, например, восклицала: «Как мой ребенок приобретет навык общения с другими? Научится сопереживать, если он не общается с ровесниками в свободном и неуправляемом взрослыми режиме игры».
Хорошо, но в чем же конкретно заключается польза игры с научной точки зрения?
Доклад Стюарта можно свести к нескольким принципиально важным положениям. Наука, исследующая феномен игры, бурно развивается. Эволюционисты, биологи, нейрохирурги и многие другие ученые, вооружившись данными своих исследований, выдвигают новые и новые аргументы в пользу игры. Игра – одно из важных средств познания окружающего мира. Это сложная, внутренне мотивированная, но в то же время легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного опыта, развитию наглядно-образного мышления, воображения, речи. В ней закладываются основы творчества. Дети с хорошо развитым воображением обладают более высоким интеллектом, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, успешнее учатся. Игра является важным условием социального развития детей. В ней они знакомятся с разными видами деятельности взрослых, учатся понимать чувства и состояние других людей, сопереживать им, приобретают навыки общения со сверстниками и старшими детьми. Игра благоприятствует физическому развитию детей, стимулируя их двигательную активность. Она обладает прекрасным психотерапевтическим эффектом, так как в ней ребенок может через игровые действия неосознанно и непроизвольно высвободить накопившиеся негативные переживания, отыграть их. Игра дает ему особое ощущение всесилия и свободы. игра – наиболее естественный и продуктивный способ обучения детей. Усвоение различных знаний и умений осуществляется в привлекательной для ребенка деятельности. И одно из главных обретаемых качеств – гибкость, маневренность, эластичность и приспособляемость ума.
Да, это вы гимн игре произнесли. Знаете, я всегда знал, что хорошо учиться можно лишь играя. Когда ты играешь, все легко выучить. Кто нас с вами научил правилам игры в футбол? Никто.
Да.
И трудно ли нам давалась концепция углового? Легко. Игры, однако, могут быть и опасными. Дух соревнования может породить комплекс у того, кто проигрывает. Игры иногда приводят к дракам. Именно поэтому Конфуций позволял благородным мужам соревноваться только в стрельбе из лука, где только ты сам, лишь ты сам отвечаешь за промах.
Ага. Ну, кстати, может быть, и зря. Во всяком случае, один из ученых, на которого ссылался Стюарт, Серджио Пелес, проводя эксперименты с лабораторными крысами, убедился, что игровые драки – полезный социальный опыт. Дело в том, что и люди, и крысы – существа социальные. Значит, нет ничего странного, если детские драки такую же роль играют и в человеческом обществе. «Недополучив, — говорил он, — свою дозу игровых драк в детстве, дети сталкиваются с трудностями в дальнейшей жизни. Главное из них – неумение оценить степень агрессивности других. Они рискуют недооценивать или, наоборот, переоценивать отношения окружающих. Оказывается, мамы, которые вмешиваются в отношения своего чада с ровесниками, наносят серьезную урон социальному развитию ребенка.
Другими словами, научные исследования оправдывают наше отношение к маменькиным сынкам.
Да, ученый Джон Байер установил такую зависимость. Он изучал поведение, правда, не крыс уже, а мышей, и составил график игривости мышей. А животные играют, и еще как. Установлено даже, что они умеют смеяться, и уловлено, какие звуки издают при этом.
Поразительный факт.
Да, абсолютно. Это прелесть. Так вот, кривая игривости растет у детенышей, пока не наступает в взрослость, а затем падает. Нечто похожее ведь и у людей. Чем человек старше, тем меньше он склонен играть. Я имею в виду, конечно, бескорыстные игры, прятки-пятнашки, а не на деньги. Но главное в том, что кривая игрового роста совпадает с кривой роста мозжечка. Вот это уже чистая наука. Еще один ученый по фамилии Беков на основании собственных исследований приходит к выводу, что животные, играющие друг с другом, чаще остаются вместе. И наоборот, те, которые играют мало, имеют слабо выраженные групповые отношения. Игривость является показателем ласковости животного, одного из проявлений общественного контакта. Степень игривости и многообразие игр служит показателем развития элементарной рассудочной деятельности. У игривых животных она выше.
Значит ли это, что игра – сплошное благо, что взрослые должны всячески потворствовать игровым наклонностям детей и ограничить свою опеку? Хейзинга говорил, что игра пронизана ритмом и гармонией, ей присущи радость и изящество. Но он же оговаривал, что не всякая игра может быть созидающим фактором, что подлинная культура требует благородной игры.
Ну, конечно, есть среди ученых и скептики. Это, правда, небольшая группа, но она есть. Вот, кстати, одно из наблюдений, говорящее об опасности игры. Был приведен пример с животными. Наблюдая за играми тюленей, один ученый наблюдал одновременно нападение на них морских львов. И погибли те, кто в это время играл на отмеле. Остальные бежали. То есть заигрались. Скептики говорят, что, может быть, эта самая приспособляемость и гибкость ума – не окончательный вывод. Ложная точка, на которой остановились те ученые, которым это просто удобно для подтверждения своих представлений, что такое детство. В игре могут проснуться демоны, чистая игра легко переходит в грязную и нечестную, в изобретение хитрых и подлых приемов. В ход может пойти врожденная жестокость ребенка. Ведь выигравший никогда не скажет «это всего лишь игра». Игра может пойти в разнос, породить страх, анархию. Есть классическая работа Саттон Смита, о ней упоминал Стюарт в своей лекции, написанная в 1996 году с характерным названием «Двусмысленность феномена игры». Все не так просто.
Да. Но оптимистов, как я понимаю, все-таки гораздо больше. Вот вы, Володя, сами преподаете и имеете дело с детьми. Что вы думаете об этом? Что вы думаете об играх?
Ну, я за игру. Но совершенно не по теоретическим соображениям. Мне самому так сподручнее. То есть по склонности своего характера я за игру. Но вот результаты иногда плачевные. Если вспомнить, каким учителям жизни мы бываем благодарны, то очень часто строгим, требовательным, отнюдь не игравшим с нами в детские игры. И моя учительская практика говорит о том же, но с противоположной стороны. Чем лояльнее и свободнее ты с учениками, тем они наглей и ленивей. Ну, я имею дело уже со взрослыми людьми, со студентами. Так что двусмысленность феномена игры мне прекрасно известна. И все-таки я за игру. Не имеет значения, полезна она или нет. Жизнь без нее скучна. Вот в чем дело.
Somebody come and play today. Somebody come and smile with smiles and sing the songs. It won't take long. Somebody come.